Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 12 января. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Баррикады». Вы уже слышали голос Геннадия Гудкова, политик, полковник ФСБ в запасе. Добрый вечер.
Да, мы тут обсуждаем 16+. Это можно ругаться нехорошими словами?
Не надо. Вот этим вообще лучше не делать этого
хорошо,
публично.
Не будем.
Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства России в Вашингтоне. Вячеслав Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вчера была пресс-конференция в Нью-Йорке. Избранный президент США Дональд Трамп рассказывал, как он видит себя Америку в ближайшие годы, что у него говорил о том, что он уверен, что у Путина на него нет компромата. Он очень жестко разговаривал с журналистами. Он обещал, что Россия зауважает при нем Америку как никогда. Вообще, надо сказать, что это была такая, ну, какая-то встреча на повышенных тонах. Он был как бы недоволен всем происходящим. И вот я по BBC специально выбрал цитату, которая про Россию была. «Россия будет нашу страну уважать гораздо больше, когда я ее возглавлю. И я уверен, я надеюсь, возможно, этого и не произойдет, но может и произойти». Вот так сказал Дональд Трамп, он рассказал о будущем отношении между США и Россией. Как вам глянулся он? О Дональде Трампе сегодня будем говорить на баррикадах. Геннадий Гудков.
Я должен говорить про Дональда Трампа?
Конечно.
Ну, как мне глянулся Дональд Трамп? Вообще, Дональд Трамп – это выбор американского народа.
Но этот человек через неделю...
И он через неделю возглавит страну, самую большую, самую крупную страну мира по экономике, военному потенциалу и так далее. Дональд Трамп пришел к власти вопреки истеблишменту американскому. За него проголосовали люди, которые к этой части не относятся. У него есть очень серьезное противодействие как в Конгрессе, в Сенате, так и в самом истеблишменте. Ну, те же журналисты очень многие его не любят, и бизнесмены, и так далее. Хотя бизнесмен, наверное, лучше к нему относится. Поэтому он будет руководить страной так, как он сможет, выстроить команду. И я надеюсь, что американские системы сдержек противовесов, они будут работать как обычно, и президент будет иметь разрешенную степень свободы, не более того.
Но когда он говорит, Россия будет нашу страну уважать гораздо больше, когда я ее возглавлю, что он мог иметь в виду?
Ну, он мог иметь в виду, что он по-новому попытается построить отношения с Россией. Несколько, так сказать, по-трамповски. Вот я бы так сказал.
Но это будут более жесткие отношения? Как вы понимаете, это будут более жесткие отношения?
Я думаю, сейчас Трамп сам об этом не может сказать, да задай мы ему этот вопрос. В откровенной беседе он вряд ли нам что-нибудь сказал бы определенно. Он сейчас сам не знает, как они будут складываться. Сегодня его загнали в угол. Мы сами, как бы, так сказать, построили отношения с Соединенными Штатами Америки так, что американцы развернулись от хорошего отношения к России к отношению не очень хорошему, и там, по данным соцопросов, свыше 61%, ну, я могу ошибаться, там в цифрах, может, сейчас уже и больше. Американцы плохо относятся к России, ну, даже, может, не сколько к России, сколько к руководству России, к ее курсу. И, естественно, это будет сказываться, безусловно, на деятельности любого президента, любого американского института, любых, так сказать, институтов средств массовой информации и так далее и тому подобное. Вы знаете, что сейчас Трамп загнан в угол не только там попыткой объявить, что у нас какой-то есть там компромат, но и закон, который сейчас сенаторы от обеих партий внесли. Это очень серьезный закон, который предусматривает системные санкции в виде закона Соединенных Штатов Америки. И Трампу будет крайне сложно как-то вот сейчас, он должен будет доказывать, что он проамериканский президент и ничей больше. Поэтому мы вот видим с вами только что новость прослушали, что Джулиани стал или становится одним из его членов команды. Мы знаем, что Джулиани довольно жесткую позицию занимает в отношении России. И, наверное, это
но
тоже...
Но он будет разбираться как раз с киберпреступностью.
Ну, он будет разбираться не только с киберпреступностью, со всеми другими вызовами. Мы знаем о тех высказаниях, которые уже в американской стране звучат, в том числе и там по Крыму, и по Украине, и по всем остальным делам. Поэтому я думаю, что Трамп будет искать компромисс с истеблишментом. Нельзя все время воевать со всеми. Значит, он будет какую-то вести более гибкую политику, и совершенно однозначно, что он не сможет полностью перечеркнуть все то, что было в Соединенных Штатах Штатах Америки с точки зрения там выстраивания отношений с ведущими странами мира, в том числе с Россией.
То есть он будет хотеть восстановить отношения с Россией, но это будет вопреки и
вряд ли. Нет, не надо, вот, да. Не надо быть здесь, не надо впадать в иллюзии, что Америка будет поступаться своими интересами, своими принципами ради России. Если Россия будет вписываться в концепцию американских ценностей, американского представления о мире, отношения будут улучшаться. Если она будет выпадать из этой картины, отношения будут еще в лучшем случае оставаться прежними, а в худшем они могут еще стать более острыми.
Политика, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков, политический обозреватель, бывший советник посольства России в Вашингтоне Вячеслав Матузов. Вячеслав Николаевич, вчерашний Трамп. Вот давайте именно со вчерашнего Трампа начнем. Ну и как вот этот президент будет через неделю работать?
Вы знаете, если дать общую оценку, так, ожидаемый прогноз в отношении Трампа, надо просто посмотреть более внимательно всю его предвыборную риторику. Ведь если так объективно взглянуть на этот период предвыборный, Трамп сделал очень серьезный выбор в своей предвыборной программе. Он ассоциировал себя с необходимостью улучшения отношений с Россией. Обама и Хиллари Клинтон, естественно, делали совершенно другую ставку на антироссийскую риторику.
Вы говорите, он ассоциировал, он же говорил, я-то да, но пусть русские решают.
Нет, но дело-то в том, что все рассматривали, и в том числе у нас, рассматривали Трампа как будущего очень хорошего президента. И он это не отрицал. Вы вспомните, как они обменялись приветствиями с Путиным лично, так сказать, похвалили друг друга в эфире. Поэтому мне кажется, что если говорить о внутреннем содержании политики Трампа, то он очень благожелательно относится к тому, чтобы установить с Россией нормальные отношения. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы мы были адекватными. Потому что если мы будем вести себя так, как вели себя последние там, 20 лет с 91-го года, то нас просто не будут уважать, так как не уважали пьяного Ельцина. Затем не уважали нашу внешнюю политику во времена Андрея Козырева и так далее. То есть, если мы будем серьезно относиться...
Нет, последние 20 лет или в предыдущие 10 до сегодняшнего дня?
Ну, вы знаете, я бы так определил бы нулевые годы. Было до 12-го года сирийского кризиса и после 12-го года.
А вот то, что после 12-го года, после 12-го года, ну, вот с этой Россией.
После 12-го года, я считаю, что он как раз и оценивает будущее построение своей политики, исходя из после 13-го года. Ибо он видит, что Россия твердо заявила о своих намерениях, эти намерения понятны, и кому непонятно, Путин или другие люди, связанные с ним в администрации, разъяснят, что они хотят, то, чего не было раньше.
Вы сказали, Путин или другие люди в администрации разъяснят. Но не может так случиться, что другие люди там, в Соединенных Штатах Америки, что-то разъяснят Трампу, в свою очередь?
Ну, видите, в этом есть, конечно, суть его команды. Если посмотреть тоже на Джулиана, но не, там еще масса людей, Флинн, там, и даже Тиллисер.
Да.
Тиллисон. Если даже посмотреть то, как они себя ведут, члены его команды, видно, что они в затруднительном положении. Я согласен с оппонентом о том, что Трамп попытается загнать в угол, поставить его в рамки те, которые характерны были для американского истеблишмента, те, которые они работали в предыдущие десятилетия. А он человек из народа.
Его нельзя вставить его, в угол?
Нет, говорят вот то, что он слаб и так далее. Да, истеблишмент был против него. Пресса была против него. Тогда он занимал такую откровенно дружественную к России позицию. Почему он победил? Почему он одержал верх над этой волной? Потому что за него был средний американец, который он обратился к нему, ибо Америка, экономика Америки загнана, как загнанная лошадь готова падать.
Вчера Трамп, пишет Алексей, сказал, неужели вы думаете, что Хиллари была бы жестче по отношению к России, чем я?
Хиллари, она менее предсказуема, потому что Трамп, надо
сказать, Хиллари менее предсказуемый, я
менее предсказуемый, абсолютно. Потому что Трамп деловой человек. Он создал большие деньги собственным трудом. Он не получил ни гроша, как у наших миллиардеры от народного достояния. Он создал богатство сам. Он знает, как это создается. Это тот, кто имел дело с такого уровня бизнесменами, он знает их характер. Он не поступится своими интересами, но он знает рамки и правила игры.
Хорошо, Юрий пишет, как раз прежде-то демократы были больше предсказуемы, а вот республиканцы не очень. Он же пишет, что недавняя речь Тиллерсона – это вообще шедевр. Если судить по этой речи, то отношения будут еще хуже, чем при демократах. Геннадий Гудков, а вот правда, когда вчера Трамп говорил, неужели вы думаете, что Хиллари была бы жестче по отношению к России, чем я? Я посмотрел, по-разному это переводят, но в основном подают это именно как его сообщение, что он будет вообще-то жестче Обамы.
Вы ждете от меня разъяснения?
Ну, как вы думаете, он может это сделать?
Я думаю, что мы напрасно пытаемся анализировать психотип Дональда Трампа.
Это невозможно?
Нам бы неплохо обратиться к самим нашим собственным ценностям, нашей политике, нашим ориентирам и так далее. Не надо забывать, что акт Магнитского был принят в Соединенных Штатах Америки как в ответ на то, что наши власти... повязанной коррупцией, это было доказано, загнали человека на тот свет в тюрьме. Причем человека, который разоблачал коррупцию в высших эшелонах власти, как выяснилось. И, естественно, подобные поведения государства, которое наступает на демократические свободы, а в Америке они ценятся превыше всего, государство, которое проводит довольно агрессивный курс, государство, которое там грозит обратить всех там в ядерный радиоактивный пепел, оно, естественно, наткнулось на соответствующую реакцию американского общества. И вот нам бы неплохо проанализировать нашу собственную политику.
Нет, тут важно понять другое.
А мы пытаемся сейчас там...
У нас тема сегодня.
Как он там с утра? Он сильно раздраженный с утра после яичницы с тостом или нет?
Я прошу прощения.
А вот как там Трамп реагирует на то-то? А давайте мы поговорим о политике России.
Да.
Вот я считаю, что...
По отношению к Соединенным
вот
Штатам?
Вот есть объективные данные. Вот можем там говорить о оценочных суждениях, а есть объективные данные. Что к 2000-м годам, там, к началу правления Владимира Путина, и там вплоть до 2003-2004 года, отношение американцев, большинство американцев к России было в целом позитивное. Так же, как, кстати говоря, и россиян к американцам. А вот дальше начались вещи, несовместимые с западными ценностями. Когда у нас начали фальсифицировать выборы, когда у нас начали формировать однопартийную систему, когда у нас коррупция стала государственной политикой, когда у нас вместо, значит, нормальных социальных программ стали деньги перекачиваться не только там в карманы коррупционеров, но и военные программы, ну и так далее. Когда Россия там начала вступать в различные конфликты и задираться, так сказать, против всего мира. И вот здесь у нас пошла трещина очень серьезная, не только с Соединенными Штатами Америки. Я обращаю внимание, что на сегодняшний день у России практически нет союзников. Даже Казахстан и Белоруссия, они занимают особую позицию, отличную очень сильно от российской, ну, например, потому что украинскому и крымскому вопросу.
Вы говорите о каких-то сущностных... Нет, подождите секунду.
Потому что именно это влияет на отношения с Соединенными Штатами Америки, в том числе с Трампом.
Но Дональд Трамп, он показывает себя немножко другим. Разве не так? Я возвращаю вас к вчерашней пресс-конференции.
Человеком, который будет возвращать Америке былое величие, которое будет производство, которое выводилось из Америки, капитал, возвращать в страну для создания новых рабочих мест. Я абсолютно не согласен с оценкой моего уважаемого собеседника, с оценкой, что американская экономика там валится. К сожалению, валится российская экономика, и мы ощущаем на собственной шкуре, на собственном кармане. Я там не говорю про рост цен, а про сокращение доходов и так далее. Мы это чувствуем, что российская экономика загнана в угол, в том числе и с санкциями.
Просто Трамп другой. Я все-таки возвращаю ко вчерашней пресс-конференции. Подождите.
Трамп.
Ну, дайте мне сказать.
Давайте про Путина проговорим лучше.
А у нас тема баррикад какая сегодня?
Ну да, у вас Трамп, понятно.
Мы же вас звали.
Конечно. Но мы через Трампа выйдем на Владимира Владимировича
вот
Путина.
Вот так, да? Хорошо. Так вот, я возвращаю вас к Трампу. Вот вы говорите, что для них все это принципиально важно, и поэтому... демократия...
Да, абсолютно важно.
Напомню,
это
как
важно,
Трамп... как вчера Трамп вел себя по отношению к журналисту CNN.
Но я просто...
Я не дам вам слово, сказал.
Но я просто напомню, что сегодня вот этот законопроект, который мы боимся, и, конечно, он негатив для России, может быть, обернуться боком, он внесен членами двух правящих партий совместно. То есть практически по этому вопросу в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день имеет место быть политический консенсус двух ведущих политических сил.
Будет ли этот консенсус поддерживать Трамп?
Не знаю, не знаю. Мы скоро об этом с вами узнаем. Но Трамп находится в очень сложном положении. Еще раз скажу, мы сами виноваты в том, что мы обратили против России 60 с лишним процентов населения Соединенных Штатов Америки. И истеблишмент, который играет против Трампа, сейчас будет по любому поводу обвинять его в том, что он там российский агент или агент российского влияния. И Трамп будет вынужден, не сможет игнорировать вот эти 60 с лишним процентов американцев. Он будет все время оправдываться.
Виталий спрашивает, вы серьезно думаете, что простому жителю Невады или Небраски не наплевать на Россию?
Я вам скажу больше, что 80 с лишним процентов американцев вообще про Россию не думают. Но когда они их спрашивают про Россию, вот в данный момент, когда они их спрашивают, они начинают думать, и из них там почти 70% относятся к России плохо.
Хорошо, это Геннадий Гудков, политик и полковник ФСБ в запасе. Какое нам дело? Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства России в Вашингтоне. Мы сами виноваты. Вы слышали, что сейчас говорил Геннадий?
Разумеется, только виноваты только мы, но я не согласен, так сказать, с концепцией общей, потому что виноваты мы полностью. Когда мы дали возможность...
Но вы говорите про 90-е годы, а вас тут спрашивают, что такого там ужасного-то было?
А я вам объясню. В эти годы я работал в посольстве, и мне было стыдно за наших сограждан, которые во времена после развала Советского Союза приезжали в Вашингтон, толпы людей, которые готовы ботинки лизать любому американцу, распинаясь в любви к либералам, демократам и так далее. Это было очевидно. Американцам было крайне неудобно. Я вам приведу пример, такой пример. Джон Воллок, известный такой политолог, занимался Ближним Востоком, написал много книг толстых, но, хотя и связан был с какими-то спецслужбами американскими, он откровенно об этом говорил. Мы сидим у него в кабинете, заходят две дамочки экзальтированных, только что из Москвы. Надо было видеть, как они расточали любовь безграничную к Америке, к ее демократическому строю. Конечно, это должно быть нравится. Я понимаю, почему разочарование в 2003 году произошло. Я не уверен в этих цифрах 61%, потому что если 61% был бы действительно против России, тогда бы Трамп не сделал эту ставку на отношения с Россией. А он победил, потому что он сделал выбор.
Не согласен.
Ну, я понимаю, не согласны, но дело в том, что если вы последите за публикациями, выступления предвыборные Трампа, там четко просматриваются. И то, что отношение к Путину демонстративно, я не знаю, искренне это или не искренне, это второй вопрос. Но это было, и это должно, по его мнению, было воздействовать на публику американскую. Оно воздействовало, он победил. Поэтому все остальное – это от дьявола, потому что все эти общественные мнения, так сказать, каждый CNN сделает одно, там другой институт сделает другое, все это подработано. Тем более сегодня…
Но CNN теперь не разговаривает.
Ему просто сказали, больше вы здесь не нужны, потому что вы врете. Это был открытым текстом президент.
Да, это говорил избранный президент.
Вы вруны. Поэтому, а то, что мы говорили, это уже в течение 20 лет, это никто нам не верит.
Но дальше, я прошу прощения, Геннадий Гудков, 162-й вам пишет, вот вы говорите, опять же, о ценностях, которые фальсифицировать выборы с завозом денег, утверждает 162-й, с завозом денег из-за границы начали на выборах в 96-м году.
93-й, Гуш.
Ну, вот 162-й пишет про 96-й. Ну, а почему тогда в 60% не отвратились?
Я могу сказать по тем выборам, которые я знаю с 1999 года. Вот с 1999 года мне известны тысячи случаев фальсификации нашей властью итогов и результатов выборов. Тысячи случаев, примеров, злоупотребления административным фактором. Тысячи случаев подавления воли, так сказать, людей и создания препятствий для политических оппонентов власти. Вот это, за это я могу отвечать. Западных денег в этот момент и каких-то там фальсификаций с западными деньгами не видел. Зато я видел другое.
Они
я видел
были.
Огромные черные деньги, которые были у правящей партии, которые были у правящей коалиции, которые были у администрации. И эти деньги используются не только на работу так называемую агитационную, но и на прямой подкуп, в том числе и кандидатов, которые шли на выборы в депутаты.
То есть завоза денег из-за границы не было?
Я не утверждаю, но и не еще говорю то, что мне известно. Я сказал,
но вы даже не слышали о таком.
Я думаю, что если бы это было, то тогда нужно просто было бы выгнать сейчас с работы все руководство Федеральной службы безопасности. Потому что завоз денег и участие в выборах – это является прямым агрессивным враждебным действием против российского государства. Если ФСБ не сумело ни вскрыть, ни пресечь, ни арестовать, ни наказать за эти вещи грубого вмешательства в наши внутренние дела, значит, либо у нас ФСБ не работает, либо вот это пропагандистский штамп и просто сплетни, которые раздуваются средствами массовой информации.
Геннадий Гудков, Вячеслав Матузов, Юрий пишет, но вы вот не вам не кажется, что вы преувеличиваете значение роли России и Путина в выборах Трампа?
Конечно, преувеличиваю. Я искусственно это делаю.
Россия в речах Трампа занимала, утверждает Юрий, в свою очередь, не более 2% времени. А у нас делали вид, будто все только о России там и говорят.
Ну, я читал не наши средства массовой информации, я читал американские.
Но вчера на пресс-конференции много говорили о России.
Он сделал ставку демонстративно. Да, я преувеличиваю это. Конечно, это не значит, что он будет относиться к России как к дружественному государству. Никогда. У Америки свои интересы, глобальные. Но дело-то в том, что, глядя на то, что творили демократы на весь этот период, хотя бы взять вот эти оранжевые революции, возьмите, так сказать, оранжевые революции на территории бывшего Советского Союза, Грузия, там, Украина, даже Киргизия там, и так далее, возьмите Ближний Восток. Ведь есть же документы, подтверждающие, что шла подготовка. И финансирование лилось рекой. Я могу привести такой пример. Вот когда говорят о том, что не было финансирования. Было. Они делали все это через определенные структуры, которые работали здесь. Кто сидел на Старой площади, на Ильинке, чьи кабинеты там были с вывесками? Сайкс, второй советник Ельцина. Были, и они сидели, святая святых. То есть в архивах Политбюро ЦК КПСС, куда даже работникам тогда в советское время запрещалось ходить, были кабинеты американских советников. А мы говорим о том,
это
что не было...
Это было до 99-го года?
Это было до 99-го года, конечно. Но 99-й год, безусловно, это в какой-то степени переходный период, начат переходный, 2000-й год. С приходом Путина ситуация менялась. Но и после 2000 года я знаю случаи, как делили РАО ЕС, допустим, как ее раскассировали, и кто этим занимался. Этим занимались американские экономисты, ряд фирм, которые здесь живут, работают в Москве, которые...
Но это так по-американски.
Но они действовали не по американским законам, иначе они сидели бы в тюрьме. Они делали по нашим законам, который не запрещает инсайдерскую информацию использовать. Они произошли в сговор с Чубайсом и раскассировали всю систему энергетическую России, доставшуюся Советскому, раскассировали на американские деньги. Я имею на этот счет четкие совершенно доказательства.
Хорошо, это Вячеслав Матузов, Геннадий Гудков, Алексей Врач почему-то спрашивает вас. При Ельцине выборы и сама власть, с вашей точки зрения, были ли легитимны? И главное, второй вопрос. Какая власть в России будет мила душе среднего американца?
Среднего американца он вспоминает крайне редко о России, у него есть свои проблемы, и поверьте, что там по нашему существованию далеко даже не все знают. Но, во-первых, я считаю так, что американцам, если мы говорим истеблишмент, политики, важна понятная, предсказуемая демократическая Россия, с которой можно строить долгосрочные отношения. Они этого хотят, потому что мы являемся очень важным геополитическим союзником растущей роли Китая, вообще других стран, и тех военных и террористических рисков, которые исходят, например, там, из Ближнего Востока и вообще с вот этого региона.
А сейчас непредсказуемая Россия?
Сейчас абсолютно непредсказуемая Россия, Россия агрессивная, и, естественно, с такой страной, которая плюет на демократические ценности, свободы, на интересы своих граждан, с одной стороны, а с другой стороны, вот мы говорим, там, любили американцев в 90-е годы. Ну, я там насчет 90-х не знаю, а вот с 99-го года я очень внимательно слежу за тем, кто там любит американцев и нет. Я могу сказать, что сотни тысяч российских граждан из числа так называемой элиты учат там своих детей. Недвижимость в Майами скуплена нашими, в том числе, чиновниками, бизнесменами и так далее. Вот те, которые сегодня там бьют себя кулаками в грудь и говорят, что они истинные патриоты. Там в Майами мне рассказывали, я там не был, вот хочу съездить, посмотреть, сам убедиться. Можно спокойно, особенно в праздники вот эти общероссийские, обходиться русским языком, не прибегая к английскому, потому что там все скуплено, и там десятки тысяч людей, граждан России, очень высокопоставленных и хорошо, так сказать, там занимающих большие должности, находятся там проблемы своими семьями, своими активами, людьми и так далее. Поэтому перед Америкой преклоняется нынешняя элита значительно больше, чем, наверное, это было, ну, в 90-е годы, может быть, какая-то там часть либеральная, там, с восхищением о чем-то говорила. Но она не хранила там в Америке ни деньги, ни капитала, ни детей, ни семьи, не лечилась, не отдыхала. Я просто напоминаю, чтобы не было вот такого восприятия какого-то. В Соединенных Штатах Америки российское правительство под руководством Владимира Владимировича Путина хранит больше 100 миллиардов российских валютных резервов. И считает, что это самое надежное, самое удачное и самое прибыльное вложение наших резервов в американскую валюту.
Политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков, политический обозреватель, бывший советник посольства России в Вашингтоне Вячеслав Матузов. Это «Баррикады». Прямо сейчас новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», 12 января. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Баррикады». Вчера Дональд Трамп, избранный президент США, за несколько дней до вступления в должность на первой пресс-конференции довольно много говорил о будущем отношении между США и Россией. Вот об этих отношениях будущих мы и спорим в этой студии. Вячеслав Матузов, политический обозреватель, бывший советник посольства России в Вашингтоне и политик и полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Виталий пишет, сейчас обращаясь к вам, Вячеслав Николаевич, сейчас ваша риторика, что во всем в 90-е виноваты американцы, напоминает риторику американских ястребов, что во всем виноваты русские.
Ну, вы знаете, если нам руководство только, в принципе, если говорят темы, не должны говорить то же самое. Я смотрю на вещи объективно. Если есть, то есть. А если нет, тогда и говорить не надо.
Понятно. Теперь, Алексей Врач, для вас Геннадий Гудков уточняет вот эту историю, какая власть устроит американцев. Он объясняет теперь. Вот смотрите, вы говорите, 60% американцев разлюбили Россию.
Да, это Гэллоп, по-моему, публиковал.
Хорошо, хорошо. 60% разлюбили Россию. И вот Алексей спрашивает, с вашей точки зрения, а какая бы власть вот этих людей устроила, вот чтобы они полюбили Россию вновь?
А они хотят просто, чтобы мир жил по единым законам. И я, кстати говоря, во многом согласен. Эти единые законы должны учитывать в первую очередь права человека, свободу, демократию, сменяемость власти, контроль за действием власти. Вот у американцев там же никто не ворует. Попробуй там своруй. Вот, уж я не говорю там про другие страны, типа Финляндии, Норвегии, Дании, там, Германии и так далее. А поэтому вот они хотят предсказуемую Россию, в которой спокойно проигрывают действующие президенты, ничего не происходит. В которой меняется власть, приходит одна партия, уходит другая. В которой свободно пресса работает, а не, значит, убивает там корреспондентов или оппозицию расстреливает на мосту у Кремля, да, или там проводит какие-то военные парады какой-то губернатор какого-то субъекта, в котором там полный стадион, полны вооруженных, так сказать, там то ли боевиков, то ли служителей закона. Поэтому они хотят вот Россию видеть нормальной, свободной, демократической, живущей по общим правилам, и они, мы для них очень важны.
Но они выбрали Трампа, который теперь говорит, а вот CNN я разговаривать не буду.
Трамп, может, они выбрали Трампа, это их право.
Нет, мы сейчас не об этом.
Я как раз об этом, потому что мы слишком много уделяем внимания то, что американцы или там, что делает Трамп и какие у него отношения с CNN. Нам на это должно быть немножко как бы наплевать. Нам очень важно, как Россия будет выстраивать свою политику в отношении вот этой продолжающейся международной изоляции.
Вы говорите
я
про
просто
меня,
напоминаю, я что Россия сейчас находится в исключительной международной изоляции, которой не было никогда за всю полуторатысячелетнюю историю российского
вы
государства.
Вы говорите, что там у них сменяемость власти, Вадим
да.
Попов тут же говорит, а в Финляндии, что ли, сменяемость? А в США
в
сменяемость?
США проиграл действующий президент и неоднократно, совсем недавно проиграл действующий президент во Франции. Случай совсем недавно ушел в отставку действующий премьер-министр Великобритании, потому что
еще
на референдуме...
и в Италии было дело.
Да, и в Италии было дело. Везде власть сменяется цивилизованным путем, путем выборов, и только у нас под 20-летиями, 30-летиями сидят одни и те же люди, пилят бюджеты, откатывают, строят, покупают квартиры в Майами, а потом призывают нас к патриотизму.
Вы хотите сказать, спрашивает Виталий...
На яхтах за 180 миллионов долларов катают своих новых жен.
Вы хотите сказать, спрашивает Виталий, что американцы хотят видеть Россию свободной? Это простой житель Айовы или вашингтонская номенклатура?
Да, американцы
хочет?
Очень ценят свою свободу.
А это простые жители или номенклатура?
Вот самое удивительное, что американцы никому не отдадут свое право выбирать власть, свою свободу, формировать точку зрения, свою свободу на информацию и так далее. Американцы это ценят не только в своей стране и гордятся. Они хотят, чтобы и другие страны были похожи в этом плане на Америку. Я считаю, что это очень хорошее пожелание.
Это Геннадий Гудков, Вячеслав Матузов. По поводу изоляции России, что вы скажете?
Ну, во-первых, конечно, нас пытаются изолировать. Очень активно, и учитывая, что мы сталкиваемся с самой крупной, самой мощной в военном, экономическом отношении державой мира, которая контролирует мир, мировую ситуацию сегодня, многие страны, в том числе члены ООН, зависят от позиции Соединенных Штатов, и, конечно, они идут на поводу у них. НАТО, вся Европа объединена, и политика сконцентрирована под руководством Соединенных Штатов Америки. Сейчас эта система начинает рушиться. Трамп первый увидел эту опасность. Завтра будут изменения во Франции. В Германии, дай бог, произойдет эту даму.
А почему вы решили?
А потому что я читаю, как прогнозы тех же французских...
У Лепен нет денег, она не может нигде денег взять в результате.
Но, вы знаете, тем не менее, вот сегодняшняя утренняя информация, что она обогнала Фийона. Обогнала по опросам общественного мнения. Но если даже она не будет, будет Фийон, который тоже выступает за отношения с Россией. Я бы еще хотел обратить внимание на что? Что вот 93-й год и так далее, ведь к демократии. Не надо идеализировать американцев. Я просто напомню, чем заканчивается попытка экспорта демократии американской в мире. И об этом говорит Трамп в своей программе. Посмотрите, как они внедряли демократию в Ираке, 91-й и 2003-й год. Как они внедряли в Ливии.
Как демократию в Европе внедряли? Смотрите, прекрасно внедрилось.
План Эйзенхауэра, да. Но теперь за мадам Меркель следит глаз старшего брата. Вот они обвиняют нас в утечке информации, что мы за ними следим. А ведь не так давно была скандальная история, когда ЦРУ следило за всеми высокопоставленными политиками в Европе. Это что называется? Расследование несли? Нет необходимости. Поэтому идеализировать американцев нельзя. Их демократия своеобразна. В Америке она работает, но там жесткий режим. Тот, кто жил в Америке, знает, что там просуществует полицейское государство. И я согласен с тем, что такой режим в Америке нужен.
Вы согласны с тем, что в Америке полицейское государство, Геннадий Григорьев?
Нет, в Америке просто очень жестко работают законы, они едины для всех. Там едины законы для министра и для простого грузчика в Нью-Йорке. И эти законы работают вне зависимости там, от должностных положений, степени богатства и так далее. Вот этим отличаются наши
одного
законы.
Одного посадят, другой откупится.
Ничего подобного там это не происходит, в отличие от России, к сожалению. Что касается демократии, то, безусловно, идеализировать нельзя никого, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Но я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что там, где демократия становится основной формой государственного устройства, наступают позитивные перемены. Ну, например, Восточная Европа. Сегодня вся Восточная Европа имеет уровень дохода выше, чем Российская Федерация. Вся Восточная Европа. И Словакия, и Чехия, и Польша, и даже Болгария приближается к нам, уже там разница в небольшую совершенно сумму. А остальные страны уже давно обошли. Я просто напомню еще один пример. Есть очень разительный пример, который показывает разницу нашей модели, американской. Это и Северная, и Южная Корея. Я просто напоминаю, что Южная Корея по объему внутреннего валового продукта уже обогнала Российскую Федерацию. В Южной Корее сегодня имеет экспорт продукции, который сопоставим с экспортом продукции крупнейших европейских и мировых держав.
А в Южной Корее демократия?
В Южной Корее, безусловно, демократия. Вот та как раз модель, которая с 50-х годов внедрялась там международным сообществом, в том числе Соединенные Штаты Америки. Что внедрялось в Северной Корее, мы с вами знаем. Поэтому это страна, в которой население живет проголодь, и до сих пор, так сказать, кроме любви к своему очередному Киму Чен Ыну или там какого-то наследнику престола, ничем больше не отличается и стремлением, так сказать, всех обратить в радиоактивный пепел, как и наш уважаемый и не очень уважаемый товарищ Киселев – апологет сегодняшней нашей пропаганды.
А, вот у вот. Них под залог выпускают, пишет 675, ну, то есть откупиться все-таки богатый может.
Богатый может откупиться не от правосудия. Он может внести залог, который является гарантом, что он не уйдет от правосудия, не скроется, не убежит и будет являться добросовестным на все следственные и судебные действия.
И Михаил
Кабанов. У нас такая форма, кстати говоря, тоже в России используется.
И Михаил Кабанов.
У нас сейчас Улюкаев, кстати говоря, под залогом находится.
Михаил Кабанов пишет...
Под домашним арестом, извините.
Да, под домашним арестом, который ужесточен, кстати, со вчерашнего дня.
Да? То есть ему теперь вместо 2 часов дают 1.5 гулять.
Ну, там какие-то вопросы возникали. Так вот...
Невыносимое зло.
Господин Гудков, да. Когда вы говорите, что там люди богаче...
Где?
Ну вот, в Европе, вы же сказали, что
да, везде... Да, примерно в 6-7 раз.
А чего же вы не говорите, что у них долги больше?
Долги?
Пишет Михаил Кабанов.
Ну, пусть они разбираются сами своими долгами. Люди на Западе, сотни миллионов людей, живут богаче, чем, к сожалению, чем на наши граждане российские, которые влачат самое позорное существование в стране, самые богатые в мире природными ресурсами.
7373948.
23 миллиона нищих только по официальным оценкам, товарищ Голодец.
Код города 495, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня такой вопрос.
Да.
Вот как гости студии считают, велика ли степень зависимости России от Америки и от политики ее руководства в части развития нашей страны?
Конечно.
И считает ли гости студии, что руководство России постоянно оглядывается на Америку?
Вячеслав Матузов, давайте с вас, а потом вы скажете.
Конечно. Вы знаете, мне кажется, чем дальше мы будем, чем меньше будем зависеть от Америки, тем лучше для нас. Обратите внимание, что Советский Союз послевоенный период был полной изоляцией, не только экономической, политической, научной. Поэтому и развивались неплохо. Даже лучше, чем мы делаем сейчас. Вот 25 последних лет, когда мы открыли свою страну, прежде всего, для доллара, для американских хедхантеров, которые лучших людей отбирают сегодня.
А вы хотите, чтобы они не имели права?
Школа, естественно. Люди. Надо здесь устраивать наших людей, а не делать так, что они бегут на Запад, да. В школе, в Сибири.
Но они выбирают,
Сибири,
где лучше.
Конечно же. Они выбирают, где лучше, но они покидают собственную страну. Трагедия в этом. Поэтому вот это вот то, что сейчас идет, вот эта миграция. Миграция с детского возраста, когда в школах средних уже следят, в институтах сидят хедхантеры и в Сибири, и в Поволжье, вот на Урале отбирают самых талантливых людей.
Сейчас?
Да, сейчас.
Вы уверены?
Абсолютно. И предлагают им великолепно. Великолепные условия работы там. Создаются школы. Вы посмотрите, наши ведущие высшие учебные заведения даже в Москве, где практически братание происходит. И на этой почве идет подготовка кадров. Даже на нашем золотом
выпуске. Власти оглядываются на Соединенные Штаты Америки и сейчас.
И сейчас, и это плохо.
Это Вячеслав Матузов, Геннадий Гудков, прошу вас.
Ну, во-первых, Советский Союз никогда не был в такой международной изоляции, как Россия. Напоминаю, что СССР создал Варшавский договор, СССР создал Совет экономической взаимопомощи, СССР был одним из признанных лидеров стран так называемого неприсоединения Третьего мира, поэтому сравнить международную изоляцию России и Советского Союза некорректно, по меньшей мере. Что касается зависимости России от Соединенных Штатов Америки, она огромная. Она начинается с того, как я сказал, что мы там храним государственный золотой запас, мы там храним огромные капиталы наших крупнейших корпораций, ну и примерно там...
А в чем зависимость? И это свободная страна, когда захотим, заберем.
Свободная страна, да. Мы, когда хотим, заберем, но вы просто...
Золотой запас не отдали Германии, отказались.
В Швейцарии, там, да, и в Германии, и в Соединенных Штатах Америки размещены в том числе и золотые запасы. Но вы просто плохо знаете американскую инвестиционную систему. Америка делает все возможное, чтобы выгодно было средства инвестировать в Америку и невыгодно было их забирать обратно. Такая хитрая система, но она работает на благо американской экономики, в отличие от России.
Так, а кто поэтому, завез туда деньги? Ваши либералы завезли,
примерно,
пишет
363. Примерно. Я социал-демократ и в политике с 99-го года. Если ко мне есть претензии, пусть предъявляют. Значит, за либералов никаких не отвечаю. Отвечаю за себя и хочу сказать, что примерно по оценкам того же американского истеблишмента порядка 500-550 миллиардов долларов российских граждан частных компаний находится сейчас в Америке. Я уж не говорю там о количестве сотен тысяч людей, которые туда уезжают. Напоминаю, что зависимость огромная. Экономическая, технологическая, информационная, культурная, долларовая, валютная зависимость и так далее и тому подобное. Поэтому для Путина, почему так вот сейчас мы там про Трампа с вами талдычим, вместо того, чтобы наши проблемы обсудить серьезнейшие и болезнейшие. Мы с вами... Владимир Путин очень хочет действительно положить конец распри Соединенных Штатов Америки, потому что мы от них очень сильно зависим, в отличие от того, что они практически от нас не зависят. И вот это действительно проблема для России. Если мы дальше будем с ними поддерживать такой уровень отношений, то это, безусловно, негативно скажется не только на состоянии там власти, не только на состоянии экономики, но на благосостоянии каждой российской семьи. Говорю для наших радиослушателей.
Вы сказали, что вот нет демократии, поэтому, собственно, в России, конечно.
Ну, конечно, все задушили.
Так вот, Игнат просто пишет, что есть Китай, и он развивается за счет сторонних инвестиций, а демократии там тоже нет.
Да, правильно пишет Игнат, что Китай действительно, это уникальный пример государства, которое дало экономическую свободу при сохранении политической доминанты КПК. Это явление временное. Китай очень скоро попадет в турбулентность, поскольку экономический строй будет не соответствовать политической системе. И как они из этого выйдут, одному Господу Богу известно. Хотелось бы, конечно, чтобы мирно и без каких-либо больших катастроф и несчастий. У Китая проблемы впереди. Но Китай, надо отметить, то, чего, может быть, не все наши радиослушатели понимают, дал полную свободу предпринимательству, полную свободу экономической инициативы. И у них слово «предприниматель», в отличие от России, это не дойная корова и не ругательное слово, а это человек весьма уважаемый политической власти и всем обществом, абсолютно точно.
То есть там нет такого, что приходят проверять там по 28 раз?
Да, абсолютно не
суды
приходят.
Суды абсолютно независимы.
Да, абсолютно независимы в этом плане. Там есть жесткие указания создать все условия для предпринимательства. И у нас сейчас, мы видим, что сейчас в Китае число миллиардеров уже больше, чем в Российской Федерации. То есть там идет концентрация капитала.
Хорошо. Это Геннадий Гудков, а Алекс Викинг обращает внимание вот на что. Обама говорит, что Россия выборы в США подтасовала. Ну, так или иначе. То есть, получается, он признает зависимость от России.
Нет,
это как-то изменит?
Нет, не так. Там Обама сказал, что Россия вмешивалась электронным способом в ход американских выборов. И они это, администрация Обамы, считает как враждебную акцию России в отношении американского государства.
Но организовать смогли, значит, получается, так или иначе, американцы зависят. Не получается.
Нет, если вы говорите в таком вмешательстве, да, конечно, весь мир зависит друг от друга, и Россия от Америки, Америка. Но у Америки надо понимать, что все программные продукты, все компьютерные штуки, вся телефония и прочее вырабатывается в Америке. У Америки, ну, как понимаете, можно, конечно, моськи на слона лаять, но эффект до тех пор, пока слон не рассвирепеет.
Хорошо, это Геннадий Гудков, Вячеслав Матузов. А что вы скажете?
Ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, Америка держит под контролем всю информационную жизнь на земном шаре. Интернет, все сайты, все серверы там.
Ну, в Европе частично и там, да.
Частично, в основном.
Частично и в России.
Ну, что в России, это только потом, когда начинаешь разбираться, или в Израиле, или в Финляндии, или где-то еще. В России минимум этих серверов наших, которые под контролем нашим находятся. Во-вторых, если, конечно, брать, вот, так сказать, влияние наше, то, что шум подняли такой, и подумаешь, в интернете чего-то наша разведка начала, но я не знаю, с полковнику разведки нашей мне сложно что-то говорить, но вот он смеется. А как иначе должно быть, я бы хотел спросить, если они следят за Меркель...
Одно дело, как это происходит, другое дело, когда это признается.
Так вот, для чего подняли этот шум? Я стойкий сторонник той мысли, что этот шум поднят только для одной цели. Загнать Трампа в угол тем, что указанием. Если за тебя проголосовало жульническое сообщество, и ты пришел к власти в результате жульничества,
то есть это попытка,
ты нелегитимен как президент. То есть сократить его рамки легитимности. И после этого, чтобы это истеблишмент продиктовал ему свои условия.
Это не повод России гордиться. Ей в данном случае пользуются.
Абсолютно.
Хакеры.
Я полностью согласен с вами.
Спасибо. 737. Да, вы хотели.
Ну, там просто проблема какая. Я вот призывал страны совсем еще недавно прекратить истерику по поводу деятельности разведок. Я считаю, что в современном мире разведки уже перестали, говорил об этом, разведки перестали выполнять функцию какой-то подрывной деятельности. Они, по сути дела, обеспечивают контроль за исполнением международных соглашений. Реальный контроль. И мне кажется, вот эти персона нон грата, истерика по поводу... Это все неправильно, на мой взгляд. Но вот, к сожалению, вмешательство электронное, которое не могло идти без спецслужб, понятное дело, в России все без спецслужб не обходится, оно, конечно, подрывает вот мой призыв. Мне кажется, вообще-то, на самом деле, надо вот различать контрольную деятельность разведки от подрывной деятельности каких-то там сил. Мне очень жалко, что сейчас Россия обвинена именно в, как они считают, акте агрессии против американского государства. Искренне сожалею, потому что, на мой взгляд, разведки сейчас гораздо более полезны, нежели вредны.
134-21-35, вам ближе позиция Геннадия Гудкова, 134-21-36, вам ближе позиция Вячеслава Матузова. Голосование уже пошло, продолжаем принимать ваши звонки. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Прошу.
Добрый.
Вы знаете, вот я услышал так тезис исполнения Гудкова. Замечательная такая свободолюбивая, демократичная Америка хочет, чтобы все стали в мире точно такие же. Ну и Россия, естественно.
Ну и что в этом плохого, если они живут, в 10 раз лучше?
Вот эти цели, как за Америку, с твоим Гудков говоришь, это по меньшей мере лукавство.
Почему?
Не вся ли наша 100-летняя, 200-летняя, 300-летняя история говорит о том, что Запад всю жизнь стремился поработить Россию? Как это прокомментирует господин Матузов, например? Ну и господин Гудков, может быть. Спасибо.
Ну, во-первых, я вижу здесь такой элемент. Демократия, которую пытаются принести нам, это демократия для подрыва нашего государства. Если смотреть на все действия за последние 25 лет, а может быть за 200 лет, конечно, я согласен с вами, что Россия была субъектом. Субъектом, его, вся политика Запада была нацелена на то, чтобы не допустить роста величия российского государства. Когда даже Советский Союз в послевоенные годы создал такое мощное государство, он был объектом не по идеологическим причинам, а потому что само существование большого государства с огромными ресурсами, динамично развивающимися государства, и это, я думаю, что это была главная причина.
Они дают нам возможность жить лучше для того, чтобы поработить.
Вы знаете, поработить нас было бы идеально, но мы знаем заявление Мадлен Олбрайт, создать мелкие государства, то, что они делают на Ближнем Востоке.
Вячеслав Матузов, Геннадий Гудков, прошу вас.
Ну, надо понимать, что мы сами себя разделили в 91-м году без всяких американцев. И реализовали все планы по расчленению Российской империи с отметкой там 5 с плюсом. Растащили страну, 5 миллионов квадратных километров, 100 миллионов почти населения, без всякой помощи Соединенных Штатов Америки. Это сделала ЦК КПСС ленинская, которая воспользовалась ситуацией по национальным квартирам.
И Юрий Владимирович Андропов, шеф КГБ.
Я не знаю насчет Юрия Владимировича,
я
совершенно
знаю.
Точно знаю, что в 91-м году Юрия Владимировича уже давно не было,
лет
9, а это сделали те, кто тогда возглавил страну, поэтому худший враг для нашей страны мы сами себе, это первое. Второе, вот все страны демократии, которые сегодня живут лучше нас, а это Европа, Соединенные Штаты Америки, Канада и так далее, там еще полтора десятка стран, они показывают, что никто их не собирается порабощать. Ну, кто там собирается порабощать поляков, например, или кто там поработил болгар, вот я хорошо эту страну знаю, кто там поработил Сербию, или там кто поработил, допустим, словаков и чехов, да никто их не поработил. Сейчас территория не имеет никакого значения. Это раньше имело значение территории, там в 17-18 веке стремились к территориальным захватам, к расширению. Сейчас это не нужно. Сейчас технологии и новые источники энергии, и вообще, так сказать, жизнь будет другая. Поэтому там, где демократия побеждает, ну, давайте посмотрим. Япония за 20 лет сделала такой гигантский рывок за счет демократии, что сегодня является третьей страной мира.
134-2, я просто должен, у нас
Корея,
минута осталась.
Южная Корея, Сингапур, Гонконг. Вот смотрите, Китай...
Малайзия, Индонезия.
Секундочку. 134-21-35, если вы на стороне Геннадия Гудкова. 134-21-36, если вам ближе позиция Вячеслава Матузова.
Так вот, Китай и Гонконг. Вот мы даже Китай, там, где сейчас экономическая свобода, отличается по достаткам от жителей Гонконга в 7-8 раз. Вы понимаете? Вот разница между демократической моделью и вот этой вот даже свободной, свободой экономической,
но социалистической. Вячеслав Матузов, вы понимаете разницу?
Разница в том, что Америка осваивала не только собственные ресурсы. Как глобальная держава, она осваивала ресурсы Ближнего Востока, Африки. И не надо забывать о происхождении капитала в Англии, в той же, в Европе. Та же Бельгия имела, так сказать, Конго, та же Франция имела...
А что Германия имела? А что Финляндия имела?
А Германия имела головы, потому что у них великолепная...
А Финляндия чего имела?
Финляндия имела руководство российское раньше.
Нет, Финляндия с 1981 года строила демократию. Там была самая широчайшая автономия, и первый парламент на территории Российской
она
империи
она была нейтральной страной, она не входила в блок НАТО.
В 1981
году. Она не тратила...
Геннадий Гудков, Вячеслав
Матузов. Деньги на вооружение.
Я останавливаю голосование.
Она первой создала
программа
парламент.
Программа «Баррикады» заканчивается. Результат голосования 55% тех, кто голосовали на стороне Геннадия Гудкова, 45% проголосовали за позицию Вячеслава Матузова. Я благодарю вас, Геннадий Гудков. Спасибо. Вячеслав Матузов, спасибо.